Вам, наверное, приходилось слышать, что, мол, Библией можно доказать, что только захочешь. Сказать такую нелепость может только тот, кто не знает Библию. Это все равно, что сказать, что все можно доказать словарем. Да, вы можете, что хотите, доказать словарем, если нарушите правила пользования им. Вот один небольшой эксперимент. Я открываю словарь на страницу буквы «К» и читаю слово «каждый». На этой же странице читая слово «казначей». Дальше наобум открываю страницу и попадаю на букву «В» и читаю слово «вор». Ведь эти три слова записаны в словаре. Я беру эти три слова, соединяю в предложение, и у меня получается фраза «каждый казначей – вор». Кто-нибудь меня спросит, откуда вы взяли, что каждый казначей – вор? Как вы смеете говорить такое? И я уверенно отвечаю, что об этом говорит словарь. Я прочитал это в словаре. Тогда вы возражаете и говорите, что мною нарушен принцип и метод пользования словарем. И вы, конечно, правы. Но что бы вы сказали, если бы я стал настаивать на своем? Если бы я продолжал говорить, что каждый казначей вор, потому что эти слова записаны в словаре. Точно так же, как непозволительно таким образом пользоваться словарем, это просто издевательство. Точно так же непозволительно это делать, пользуясь Библией. Нет, друзья, Библии вы не докажете любое, что бы вам ни вздумалось. Например, докажите мне на основании Слова Божия, что Бог любит грех или что, не раскаявшись грешник, избежит суда Божьего. Вы не докажете это. И как бы ни старались невежды и враги Библии найти в Слове Божьем противоречие, когда спросишь их, чтобы они показали хотя бы одно, то они не могут этого сделать, и обыкновенно выходит, что они сами не читали Библию. Но когда они все это говорят человеку, читающему Библию поверхностно или знающему лишь отдельные отрывки Библии, то такому человеку может все же показаться, что как будто одно место из Библии противоречит другому. Но я повторяю, что такое понятие создается всегда от того, что эти отдельные стихи читаются не в контексте всего Писания. Приведем такой пример. В послании к римлянам в 4 главе в 5 стихе сказано «не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». То же самое мы читаем в послании к Ефесянам «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, не от дел». А в послании Якова сказано «человек оправдывается делами, а не верою только». Как будто противоречие, правда? Из одного места можно понять, что человек оправдывается верой, а из другого – делами. Так и в тексте нашего сегодняшнего разбора из послания апостола Павла к римлянам. Как будто есть противоречие по отношению к тому, что он говорил в выше приведенном тексте. Прочтем наш текст из 2 главы послания к римлянам, начиная с 6 стиха и по 10 включительно. Бог воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Первое, что тут следует отметить, это то, что Бог будет судить каждого по делам его. Павел не говорит здесь ни о каких исключениях. Он говорит, каждый будет судим Богом по делам его. Но разве это не противоречие? Если спасение по вере нашей, то как может судить Бог по делам человека, который не делами, а верой получил спасение? Читая дальше, этот вопрос как будто еще более осложняется. Здесь говорится, что те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, они получат жизнь вечную. И немного ниже Павел повторяет ту же мысль и говорит «слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Как это понять? Тут, дорогие друзья, мы имеем яркий пример того, как необходимо при истолковании какого-либо места Священного Писания брать его в контексте всей Библии. Одно правило при чтении и изучении Слова Божьего никогда не следует забывать, что любой текст, стих или предложение, взятый из Библии, является неделимой частицей одного целого. Иначе говоря, ни в коем случае нельзя брать какой-нибудь отдельный стих из Священного Писания и истолковать его, не определив, в каком соотношении он ко всему Писанию. Любой текст, без исключения, не может быть изолированным чем-то отдельным, не относящимся к остальному. Он всегда будет частью одного целого. Или человек за Бога, или он против Бога. Итак, первое, что следует отметить в нашем тексте, это как раз то резкое отличие между детьми Божьими и детьми мира. К одному разряду принадлежат верующие, возрожденные, о них сказано в 7 стихе и в 10 нашего текста, это те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Ко второй группе относятся те, которые не знают Бога. О них говорится в 8 и 9 стихах так. «Они упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, им ярость, гнев, скорбь и теснота, и это всякой душе, делающее злое». Каждое чадо Божие, рожденное свыше, входит в класс добродетелей, которые ищут славы, чести и бессмертия. Рассматривая по такому принципу отдельный стих или главу в Писании, вы не найдете противоречия. Оно подобно симфонии, которая имеет свои отдельные части, но тем не менее она образует одну гармоническую цельность. Рассматривая таким образом наш текст, мы обнаружим, что эти два текста полностью согласуются с остальным учением Священного Писания. Не раз мы указывали на факт, что все человечество делится на два разряда, на два класса. И этому нас учит Библия от начала до конца. К одному разряду людей принадлежат те, которые покоряются Богу, а к другому – те, которые упорствуют и не покоряются истине. Иначе говоря, между этими двумя группами нет третьей, которую мы бы называли нейтральной. Им и только им принадлежит жизнь вечная. Но как это понять? Что постоянством в добром деле они приобретают жизнь вечную, и в то же время, что они будут судимы по делам своим. Ведь Павел ясно говорит в 3 главе того же послания, что нет делающего добро, нет ни одного. Да, наш ветхий человек, старый Адам, не может произвести ни одного доброго дела. Это действительно так. Ни одно его старание совершить доброе не может удовлетворить требования Бога. Почему? Потому что человек по своей натуре греховен. Он, как говорит Писание, помрачен в разуме, отчужден от жизни Божией по причине невежества и ожесточения сердца своего. Он чадо гнева и мертв по преступлениям своим. Вот почему он не в состоянии угодить Богу. Он во вражде с ним, и гнев Божий пребывает на нем, так говорит Слово Божие. Но Бог нашел выход для человека из его печального положения, слава и благодарение ему. Он, Бог Отец, послал Сына Своего Единородного в этот мир, чтобы Он, Сын Божий, Иисус Христос, Своей заместительной смертью примирил грешника с Собою. Святость и справедливость Божия требовали этого, и теперь Бог предлагает всем людям спасение верой в Сына Его Иисуса Христа. И что включено в этом спасении по вере? Грешник своей верою полностью оправдывается перед Богом. Он стоит перед Богом праведным, праведностью не своею, а Иисуса Христа. Его Бог принимает праведным, как никогда не согрешившим. Он принимает его, как он принимает своего собственного сына. Но своей верою грешник не только полностью оправдан, верою в Сына Его, Бог рождает его заново. В нем живет другой теперь человек, новый, возрожденный, Христовый человек. Это новое творение, созданное Богом, способно совершать добрые дела, угодные Богу. Это новое творение ищет славы, но не своей славы, а Божьей. Этот новый человек не просит чести для себя, но всю честь и хвалу он отдает Иисусу Христу. Это, дорогие мои, отличительные признаки чада Божия. Для меня, говорит теперь Павел, то, что было раньше преимуществом, то ради Христа я почитаю тщетою. Да, и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Но тут Павел указывает еще на один признак чада Божьего, а именно, что он ищет бессмертие. Душа, омытая кровью Иисуса Христа, не боится смерти. Почему? Потому что она знает, что через смерть она входит в бессмертие, в вечность со Христом. Слово Божие говорит, что Христос избавил ее от смерти, от страха смерти. В этом рабстве страха смерти находилась душа до тех пор, пока верою не приняла Иисуса Христа. Смерть для грешника всегда была скорбью и теснотою, но для верующего – жизнь вечная со Христом. Слово Божие учит, что угодить Богу возможно только через веру. Иначе говоря, все возможно верой. Благодатью вы спасены через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но такая вера, живая, угодная Богу вера, должна дать и свой плод. Почему? Мы и читаем во 2 главе послания к Ефесянам, в 10 стихе, следующее. «Ибо мы, то мы те, которые верою приняли Божий дар спасения, мы, которые верою в Сына Божий родились наново, ибо мы Его творение». Наша часть в деле спасения – верить. А Дух Божий в ответ на нашу веру возрождает нас, делает нас новым творением, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Да, наш падший греховный человек, наше властное «я» не в состоянии исполнить ни одного доброго дела, но наш новый человек, благодарение Ему вовек, созданный во Христе Иисусе через веру в Него, способен сделать это. Поэтому чадо Божие смело говорит: «Для меня жизнь Христос, и потому могу все в укрепляющем меня Иисусе». Весь секрет этой новой жизни апостол Павел суммировал в своем послании Галатам, когда он сказал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Значит, добрые дела совершает уже не ветхий Савел, а новый Павел во Христе Иисусе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». И дальше в этом же стихе он говорит: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вы заметили, что он говорит? Пока он здесь живет во плоти, то его вера производит этот чудный контакт с живым Христом. Вот почему вера так необходима. Она также обязательна, как электрический провод от генератора, то есть от источника энергии, без которого нельзя пользоваться током. Если провод, соединенный с генератором, то он будет действовать. Сам по себе он, пусть то будет утюг, лампа, пылесос, холодильник, магнитофон, мертв. Но только при контакте с генератором посредством провода происходит необходимое соединение, которое приводит желаемое действие. И по этому действию мы знаем, что контакт установлен. Так и с человеком. Его вера познается по делам его. Вот почему мы читаем в послании Якова: «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не только верою, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Тут нет никакого противоречия, ибо вера также связана с делами, как физическая жизнь с нашим телом. Они неразделимы. Поэтому, когда Христа спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божии, Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Они спрашивают о делах Божьих, а Иисус говорит им об одном деле Божьем – это вера. Из нее и истекают дела, угодные Богу. Без веры контакт между Богом и человеком невозможен. Но когда этот контакт устанавливается посредством веры, тогда мертвое оживотворяется благодарение Ему. Всем нам знакома 11 глава послания апостола Павла к евреям. Это глава веры. Начинается она примером веры Авеля. «Верою Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как свидетельствовал Бог о дарах его. Ею он по смерти говорит еще». В книге «Бытие» в 4 главе мы читаем эту историю о Каине и Авеле. Там сказано: «И презрел Господь на Авеля и на дар его, и на Каина и на дар его не презрел». Вы заметили, в каком порядке поставлены Авель и Каин и их дары? Вначале человек, а потом его дар. Неправильно будет думать, хотя в этом и есть доля истины, что Бог, отказав дару Каина, отказал или не принял самого Каина, или что Бог, приняв дар Авеля, поэтому и принял самого Авеля. Здесь нужно придерживаться того порядка, который установлен автором Священного Писания. Бог принял Авеля и потому принял его дар. Бог отвергнул Каина и потому не принял его дар. Видите, дар Каина показал то, кем был Каин по существу, а дар Авеля показал, кем был тот, кто принес этот дар. Поэтому одному было отказано по причине того, кем он был в глазах Божьих, а об этом свидетельствовал принесенный им дар. Другой же был принят Богом, потому что принесенный им дар говорил о том, кем был он сам. Вот почему сказано: «И презрел Господь на Авеля и дар его, и на Каина, и на дар его не презрел». В послании к евреям подчеркивается та же мысль. Верою Авель получил свидетельство, что он праведен, как свидетельствовал Бог о дарах его. Мы видим, что дары братьев показали, кем они были. В основном, тот и другой брат были грешниками, но один верил, а другой нет. Тот, который верил, сделал доброе дело верою своею. Он принес жертву, угодную Богу. Тот, который не верил, хотя он тоже принес дары, но его дары Бог не мог принять, потому что поступил он по упорству и непокорности омраченного сердца своего». Вот почему тут же в 11 главе послания к евреям мы читаем: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Авель поверил Богу. Вот здесь начало. Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. Почему лучшую? Потому что Авель поверил Богу. Своею жертвою Авель признал то, что Бог открыл Адаму и Еве, его родителям, и что они, в свою очередь, передали ему и Каину, что, будучи грешниками, они могут приступить к Богу только через невинного посредника. Верой он, Авель, признал этот единственный путь. Доступ к Богу через смерть другого, в данном случае через невинного животного. Своим даром он признал не только свою греховность, но и святость, и правосудие, и милосердие Божие. Дары, принесенные Каином, всего этого не признавали. Он поступил не по воле Божией и потому не по вере. Каин поступил по мнению своего надменного, упорного и нераскаянного сердца. Он думал угодить Богу делами своей падшей натуры. Он хотел быть принятым Богом на своих условиях. А это, дорогие мои, невозможно. Вот почему у Бога имеет силу не добрые дела наши, а только вера, живая вера в Иисуса Христа. Первое доброе дело, которое произвела вера Авеля, это была жертва, который он принес Богу. Ею он получил свидетельство, что он праведен. Но заметьте, что жизненный элемент подлинной веры никогда не умирает. Тут сказано, что верою Авель и по смерти говорит еще. Что Авель говорит по смерти? Вы помните, Бог сказал Каину о взывающей крови брата его Авеля. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне». О чем взывала кровь Авеля? Об отомщении? Нет, дорогие мои, кровь Авеля вопила об избавлении, об искуплении и примирении, о возвращении к Богу. В пролитой крови праведного Авеля Бог услышал зов, вопль, порабощенного грехом и дьяволом человека. И вопль этот Бог не только услышал, но Он ответил на этот вопль и зов. Он послал Сына Своего на эту землю, чтобы быть этим посредником. Бог ответил на этот вопрос отчаяние крови Сына Своего Иисуса Христа. Сегодня, дорогие друзья, кровь Иисуса Христа говорит каждому из нас, что искупление совершено только кровью Иисуса Христа. Ты можешь получить прощение грехов. Только через жертву Иисуса Христа ты можешь стать праведным перед Богом и получить спасение. Да, все это возможно верой в Иисуса Христа, верой в пролитую кровь Его Сына. Ты должен только прийти к Богу с верою, и тогда ты будешь спасен. Этот шаг будет первым плодом твоей веры, первым добрым делом, принимаемым Богом. Верь, мой друг, и живи. Ты спрашиваешь, что тебе делать, чтобы творить дела Божьи? Вот дело Божие, говорит Иисус Христос, чтобы ты веровал в того, кого Он послал, то есть в Иисуса Христа. Мой дорогой радиослушатель, знай, что без Христа ты в том же положении, в котором был Каин. Гнев Божий пребывает на тебе, но сегодня ты можешь быть спасен. Приди таковым, как ты есть. Кровь Иисуса Христа может сделать тебя снега белей. Ты должен только прийти к Богу с верою в пролитую кровь Его Сына, и тогда ты будешь спасен. «Имейте веру Божию», говорит Господь Иисус Христос каждому из нас.